что-то у нас сегодня техника зависает. Праздник большой. Ну что, нет, не получается? Будет. Заставки нет, но зато есть музыка. Итак, это программа «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. Добрый день еще раз. А сегодня у нас в гостях кинорежиссер Александр Прошкин. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Вас представили как лауреата «Кинотавра» этого года. И это чистая правда. Фильм «Живи и помни», о котором мы говорили еще только, когда он был на стадии...
Производство.
Когда мы только обсуждали, кто будет играть. Вот уже сейчас, летом 2008 года, получил приз за режиссуру на «Кинотавре». С чем мы вас и поздравляем, уважаемый Александр Анатольевич.
Спасибо.
Мы сегодня будем говорить о кино, о жизни. Нашим слушателям напомню, что мы в прямом эфире, поэтому все работает для вас, в смысле средства связи. Наш телефон 363-36-59, смс +7 985 970 45 45. Для того, чтобы все-таки вы понимали, какого уровня человек в нашей студии сегодня находится, давайте все-таки вспомним кино, которое снимает много. Я вдруг сегодня поняла, что Александр Прошкин из тех режиссеров, которым повезло много уже сделать в своей киножизни. Много же, сколько вы сняли фильмов? Много.
Я не готов к
этому. Да много, просто много,
много,
много.
Большие многосерийные фильмы.
Николай Вавилов. Я не буду сейчас считать, я просто сейчас, что мне в голову приходит, то, что я очень люблю фильм Николай Вавилов. Потом фильм Ломоносов тоже ведь ваш фильм. А «Петербургские тайны» тоже ваше кино?
Нет.
Господи, слава богу, это Пчелкин, да-да-да. Потом «Капитанская дочка», «Русский бунт», «Холодное лето 53-го года», «Доктор Живаго», один из последних многосерийных фильмов, который сейчас на «Звезде» шел, ну, вот уже какой, по-моему, показ третий на телевидении прошел, по-моему, здорово. И в два раза показывали его и утром, и вечером, Александр Анатольевич, вы даже не знаете. Да, да.
Нет,
что я еще? Ну, давайте назовем, вспомним.
«Трио».
«Увидеть Париж и умереть». «Трио» — совершенно разное кино. «Увидеть Париж и умереть» — это фильм, в котором, мне кажется, одну из лучших своих ролей сыграла Татьяна Васильева. На такого уровня таких трагических ролей, по-моему, редко получалось. Редко такие роли получала в жизни. Дмитрий Маликов там сыграл ее сына, пианиста. Я помню очень хорошо этот фильм. Кстати, тоже на «Кинотавре» получил он, по-моему, какой-то приз.
Да, получил, да, все возможные, да, премии, да, актерские.
Но вы к премиям относитесь так, с иронией.
Нет, я не отношусь...
Ну так в чем дело? Как-то сразу... большой радости я не вижу, да, что...
Ну, что же мне делать? Я даже не присутствовал
в
последний момент на «Кинотавре», просто уехал, потому что у меня озвучание новой картины.
Ваши артисты получали ваш приз, получала, да, Даша Мороз и Сергей Маковецкий.
Да. Я отношусь к премиям с большим уважением и очень всегда, в общем... Так уж человек устроен, ты очень расстраиваешься, когда не получаешь. А когда получаешь, в общем, чувствуешь некого такого успокоения. Да? И это надо быстро забывать. Да, потому что вот, плясать по этому поводу особенно не
кричать
стоит.
«Россия вперед!»
Я, кстати, вот меня очень смущает слово «дифирамб», особенно в контексте сегодняшнего дня, потому что все, я, как и все, под большим впечатлением того, что произошло вчерашней уже ночью. Но я, понимаете, немножко по-другому отношусь к этому. Замечательно играли ребята, замечательные вообще ребята, и я их увидел как-то совершенно по-новому. У меня произошла очень странная вещь, когда в течение 10 дней люди совершенно изменились. Не то, что они стали лучше играть, или дело не в этом.
Бластер.
А просто, вы понимаете, вот такой некий такой провинциальный комплекс, что мы второго сорта, который был в первой игре, и с которым они, в общем, приехали сюда, он... Вот этот мощный человек со спокойной такой какой-то ироничной улыбки Хидинг выбил из них. Это абсолютно свободные люди, которые играли, извините меня, не за страну, не за 140 миллионов. Это все в результате получается. Понимаете? Они играли, потому что они артисты. Потому что они получали колоссальное удовольствие. Это игра, и они в этой игре получили максимальное удовольствие. Они выложились, выразились. Понимаете?
А чья это заслуга?
Я думаю, что это огромная заслуга этого человека, Хидинга, потому что вот он как сказать, вот эти наши раздрызги, наши постоянно, то мы хуже всех, то мы лучше всех, и мы все кидаемся из стороны в сторону, угу. Понимаете, он, наверное, проявил какие-то простые черты. Ты свободен, ты играй и наслаждайся.
Получай удовольствие от того, что ты умеешь делать лучше других, да?
И в результате, угу. В результате, понимаете, возникает и чувство невероятной гордости за то, что у нас такие ребята. Вы понимаете, какие, как они разговаривают. Это совершенно, как сказать, личности. Личности. Вчера было коротенькое интервью там Акинфееву. Угу. Как он быстро мыслит, как он быстро говорит. Он, и они так же на поле работают. Аршавин, ну, понимаете, этот некрасивый маленький человек, он настолько поразителен, настолько красив в деле, он настолько открыт, что он не стесняется вот этих слез в конце матча, потому что он отдал все физические силы свои, понимаете? И вот мне кажется, что это некая модель, вот Хидинг, сделавший команду, вот так нам нужно страну сделать, понимаете? Чтобы мы были свободные люди, которые делают с удовольствием каждое свое дело, и вот чувство локтя, чувство партнера, чувство вот этого братства человеческого, понимаете? Не стенка на стенку, вот эти красные, белые, мы вечно друг с другом воюем, понимаете? Поэтому мы не превращаемся в такую страну-команду. А вот этому замечательному варягу удалось как бы сломать это вот наше вот это сознание, понимаете?
Интересный поворот разговора. Я поняла, как вот вы оживились. Вам очень интересно вот про это немножко поговорить. Тогда скажите, а были ли в истории нашей страны такие периоды, когда страна превращалась в команду, в единую? Ну, понятно, что первое, что приходит в голову, день 22 июня, который, собственно, сегодня, день памяти и скорби, это, конечно, вот то, что произошло со страной в эти 4 года. Наверное, да. Но неужели для того, чтобы... Я сама спрашиваю, сама отвечаю. Mm-hmm. Но неужели для того, чтобы стать командой, нам нужно обязательно видеть...
Великие испытания.
Великие испытания, великого, страшного врага перед собой. Что нужно?
Знаете, к сожалению, вот мне кажется... Нет, мы еще превращаемся в команду по команде, да?
Ну, тоже, да.
Когда вот есть некий страх, когда всех загоняют в строй, когда всех заставляют петь хором, да, мы превращаемся в некую команду, потому что часть сознания просто отрубается, его, так сказать, изымает. Угу. Да. Такие случаи тоже у нас, так сказать, широко известны. И это позволяет очень многое, так сказать, там, сделать и тем, кто в команде, и с этой командой. К сожалению, да, это существование строем индивидуальности не видны никогда. Да? Эти индивидуальности погибают в строю, потому что шаг в сторону, и ты уже выделился из строя, и уже тебя строй ненавидит. Да. А, к сожалению, вот, так сказать, нормальной, простой какой-то жизни мы как-то вот до сих пор за всю историю, мне кажется, не научились... просто жить, получать удовольствие. Жизнь ведь так коротка, и она самоценна.
Ну, кто говорит? Человек, который снимает достаточно такое мрачное кино, беспросветное.
Почему беспросветное?
Какое там удовольствие получаем? Это муки сплошные.
Ну, почему беспросветное? Понимаете, я же все-таки всегда говорю, пытаюсь говорить о какой-то личности человеческой, в которой есть разные измерения, в которой есть одно, второе, третье, что человек сам по себе это, так сказать, такое создание чрезвычайно сложное, тонкое, в нем много всего намешано, это глубокое какое-то, понимаете, так сказать, существо. Масштаб личности – это уже оптимизм, когда мы говорим, например, масштаб личности Вавилова, Ломоносова или вот даже вот этой девочки из деревни. Это женщина, которая пришла в мир, чтобы любить, чтобы продолжить род, чтобы делать добро. Именно она, к сожалению, в силу логики нашего существования, она и погибает.
Так ее убивает как раз вот эта вот мораль коллективистская, да, вы знаете, в итоге командная мораль-то.
Да.
Да?
Да, ее убивает вот, как сказать, в какой-то степени... В общем, равнодушие, конечно. человеческое.
Ну, и потом еще вот это и вот не ханжество.
Люди не способные любить по-настоящему, да, не способные вот ощутить высочайший смысл нашего сочетания, а выше любви ничего, в общем, наверное, в жизни нет, да, они всегда мстят тем, кто вот это ощущает,
да,
всеми
фибрами
души.
Ну, вы поняли, наши слушатели, что мы уже затронули тему, которая звучит в фильме «Живи и помни» по повести Распутина. Но вот, кстати, мне кажется, что и «Увидеть Париж и умереть», и «Доктор Живаго» — это все о том же. О том, как человек выламывается из системы, и что она с ним за это делает.
Вы знаете, я вам сознаюсь честно, что в сущности всю свою жизнь, так или иначе, даже в разных жанрах, но снимаешь одну и ту же
тему.
Тему, да, вот то, что ты чувствуешь. Для меня, так сказать, самой болезненной темой, мне кажется, это все-таки вот какая-то наша неспособность существовать вместе. Обязательное деление вот от стенки на стенку. Вот эта прививка гражданской войны, которая в 20 веке, значит, была сделана, из которой мы никак выскочить не можем, и в какой-то степени латентно она и сейчас существует, это вот основной тормоз, который делает нас несвободными и нерадостными, что ли, понимаете?
Это внутренняя такая непримиримость, которая, видимо, присуща нашему обществу во всех периодах истории. Я вот буквально...
Да, это вот такая драматическая история была.
Вы знаете, у нас тут был совершенно потрясающий по своей первозданности эфир с господином Квачковым, которого, как вы знаете, освободили из зала суда, признав его невиновным. Он как раз тут в эфире говорил про то, что гражданская война идет в нашей стране. Разве вы не замечаете? Я так пересказываю близко к тексту, потому что он говорит. У нас идет гражданская война, а там, где гражданская война, там вполне допустимы партизанские методы ведения войны. Я, конечно, не очень, даже не могу даже себе представить, в какой стране возможны вот так вот публичные разговоры на эту тему. Почему это происходит у нас?
Вы знаете, я до некоторой степени, к сожалению, должен с ним согласиться. Потому что...
Ну, в какой части?
Понимаете, то, что произошло за последние 20 лет, вот этот катаклизм, в который, так сказать, мы попали, он обернулся колоссальным расслоением в обществе. Колоссальным расслоением. Ни в одной стране мира за год не появляется, я не знаю, 10-15 миллиардеров. Из чего это все делается? Да? Это же все происходит за счет кого-то. Да? Вот сейчас, прежде чем начать снимать картину «Живи и помни», я проездил много довольно всяких разных деревень в разных регионах. От Архангельска, Урала и, значит, Нижегородчины. Состояние деревни на сегодняшний день, вот без боли говорить об этом невозможно. Люди просто погибают, понимаете, на них наплевали все. Поля заросли уже 10-метровыми березами, сельского хозяйства нет, работы у них нет. Мы корову привозили за 50 километров, потому что ни в одной деревне здесь ни одной коровы уже не осталось. И все, в общем, об этом знают. И все к этому, так сказать, относятся уже с таким, ну, знаете, историческим цинизмом. Ну да, мы останемся без деревни. Ну, у нас будут там капиталистические фермы и прочее, прочее. Мы уничтожаем целый слой населения.
Но если говорить о гражданской войне и о партизанских методах, о чем говорил этот Квачков, значит, получается, что, простите, что вы допускаете, что там зреют некие революционные настроения, которые рано или поздно должны как-то разорваться, взорваться?
Я считаю, что если совесть нашей элиты не проснется, это приведет к каким-то очень серьезным и кровавым делам. Потому что кровавые дела появляются не только по социальным причинам. Понимаете, об этом я снимал там «Русский бунт». Это возникает с появлением некой какой-то фигуры, которая в состоянии использовать эти настроения, эти социальные конфликты и плюс, как сказать, такие ментальные черты, которые у нас есть. Понимаете, вот появится такой большой артист, новоявленный Пугачев, и втянет всех в такой кровавый карнавал. А кроме того, вся сегодняшняя, значит, вот культура, что ли, да, которая, в общем, из культуры постепенно превращается в такой шоу-бизнес и развлечение. Она вся построена на крови, насилии. И люди привыкают к этому, вырабатывается некий иммунитет к насилию. Оно становится совершенно привычным. И вот все эти слагаемые вместе, соединившись при появлении какой-то... Сейчас в большинстве случаев даже эти протестантские фигуры, так сказать, которые там борются с этим, да, они, в общем, тоже в достаточной степени из одной кормушки кормятся. Там нету какого-то такого яркого пассионарного типа. Но вдруг он появится, и все эти настроения, все это будет использовано. Поэтому поддерживать вот такое, понимаете, латентное состояние гражданской войны вообще чрезвычайно опасно, особенно в России. Чрезвычайно опасно, понимаете?
Тогда нужно иметь какой-то резервуар для упускания пара народного. И можно в таком состоянии существовать долгие годы, между прочим. Не делать вид, что все нормально.
Надо уже то самое капиталистическое общество западное, которое мы много лет сначала, значит, топтали и обличали, значит, сейчас так восхищаемся, оно уже давным-давно социально ориентировано. Понимаете, там нет нищих. Если есть нищие, то, так сказать, вокруг них прыгает и о них заботится, и уже они сами как бы виноваты в таком. Но общество, это вопрос даже не гуманизма, это вопрос просто, так сказать, выживания, охраны самих себя. Понимаете, нельзя существовать так, что вот, значит, там 10 или 8% народонаселения нашей страны, значит, тратит миллионы долларов путешествий по разным Европам и курортам, а 40% еле сводит концы с концами.
Тогда у меня к вам такой вопрос, уважаемый Александр Анатольевич. А почему же тогда такой рейтинг доверия к существующей власти, если картина столь жуткая, какую вы описываете, если, как вы говорите, на этих людей все наплевали, и они просто умирают, исчезают, то почему же так доверяют, голосуют за одних и тех же? Почему так обожествляют власть, которая сколько лет вот в этом режиме мы существуем? 8, 10, да? Почему таким успехом пользуются именно эти люди, которые, казалось, по идее, должен народ давно их смести и вообще отказать в любви и согласии? А нет?
Вы знаете, это опять же другой инстинкт. Понимаете, инстинкты все-таки нашего, какого-то, так сказать, национального менталитета все время ждет, что такой патерналистский, да, что ждет, что вот добрый царь, он, значит, поможет, он в конце концов все решит, и вот он потихоньку, медленно, целенаправленно, но все-таки там помогает, плюс, значит, там всяческие успехи, которые, несомненно, значит, есть у нас, да, на ней еще, так сказать, подкрепляются определенные рекламы, пропаганды, ведь народ наш мыслит телевизором. Понимаете, то, что ему по телевизору рассказывают, то он, как сказать, воспринимает как единственно правильную, единственную информацию, так он и думает, так
да,
и мыслит.
Правда.
Поэтому никакого противоречия я здесь не вижу. И единственная надежда – это надежда, в общем, на какую-то стабильную власть, которая, так сказать, будет мудреть, набирать, значит, силы, обороты, тем более, что, так сказать, люди такие, значит, уверенные в себе, симпатичные.
Тогда чего вы жалеете этот народ? Значит, он получает то, что он заслуживает.
Я не жалею, потому что я его часть. Это, понимаете, все то, что...
Ну, у вас, слава богу, есть и работа, и профессия, и смысл в этой жизни.
Вы знаете, сегодня у меня есть работа, вот она заканчивается, и дальше у меня работы нет. Я же не работаю, так сказать, в каком-то там учреждении, в офисе со стабильной зарплатой и прочее. Я очень часто бываю безработным.
Тоже нормально. Участь для творческого человека вполне нормально.
Это не очень нормально, учитывая, понимаете, все-таки, что жизнь коротка. возраст не юный, а приходится годами выжидать, потому что, опять же, мы уже говорили об этом, что все-таки сегодняшняя культура, особенно вот, значит, вот кино, из, все-таки искусство, которое должно что-то человеку дать для души, то есть все-таки единственная задача, пока искусство, как Мюллер сформулировал, да, дать нравственный выход. А уже все остальные, там, развлекать, веселить, там, пугать, это как бы, так сказать, методы или производные. Так вот, сегодня основная функция его как бы вот забыта.
Потому что это не востребовано. Видите, такой замкнутый круг. Нет запроса в обществе. Зрительская аудитория сегодня такова, что она с удовольствием потребляет удовольствие, извините за тавтологию. Ну, а знаете, больше ей ничего, по идее, как бы и не надо.
Зрительская аудитория, мы на самом деле не знаем, какая это зрительская аудитория, потому что мы моделируем по той аудитории, которая входит в долби кинотеатра, где билет стоит $10. Но есть огромная часть нашего населения, которая не в состоянии заплатить $10 за билет. И выросло целое поколение, которое вообще киноэкрана не видело в своей жизни. Потому что или в этих городах просто нет уже кинотеатров, или у них, значит, просто нет денег для того, чтобы посмотреть эти фильмы.
Но есть телевидение, которое вхоже в каждый дом.
Вы знаете, это единый же, просто не может быть телевидение одно, кино другим. Так не бывает. Хозяева-то одни.
Ну как это? Ну в телевизоре можно увидеть и ваши фильмы в том числе.
Ну, знаете, в телевидении можно увидеть и там, может быть, и разное.
Вопрос, кто что выбирает.
В разное время, во-первых. А во-вторых, как вам сказать, когда основная продукция телевидения, вот это, так сказать, веселящее, щекочащее, да, притом на всех каналах приблизительно одно и то же. Там вот в одном канале, ну ты, козел, пошел, да, переключил канал, говорит, мы этому козлу покажем, тут же, значит, милиционеры, пистолеты, новые русские, значит, это все одно и то же. Люди привыкли к этой жвачке. И уже вот рядом с этим, понимаете, почему с такой ностальгией воспринимается старое советское кино? Не потому, что оно было лучшим в мире, но оно было ориентировано все-таки на простого человека, на какую-то его жизнь. Сейчас ее по этому поводу умиляется. И говорят, как это было замечательно. Это не всегда было замечательно.
Мы на этом пока остановимся, послушаем новости, потом вернемся в передачу и уже давайте обратимся к нашим слушателям.